18:04, вторник, март, день первый. Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Мы никогда не просили фотографировать женщину что-либо вообще, друзья. Если
и
нет,
не просите,
то и не пытайтесь, потому что я хочу просто забацать фотографию с Кноры. Уже весь день мечтаю об этом, чтобы выложить ее.
Где я жутко выгляжу, а вот он красавчик,
трещит,
понимаете?
Трещит, трещит, понимаете? Я что делаю? Нет, слушай, ну нет, невозможно, сейчас объясню. Будённый пишет, что так поздно? А я говорю, я хочу сделать фотографию с Дашкой, мол, запилить ее в Инстаграм и написать, что мы с Дарьей теперь каждый день с 18 до 20, ребята, баррикады теперь идут там, с 5 до 6 вечера. И ничего, вот, понимаешь?
Я тебе прислала фотографию отличную.
Вы, говорит, а, правильно, отличная.
Там ты, говорит, не так хорош, конечно,
в километре,
зато я ничего.
Я всегда хорош. Слушай, в километре где-то я стою, далеко вообще, не видно. Выкладывай, говорит, фотографию. Я говорю, что ты мне прислал? Нормальные фотографии давай сделаем. Нет, я не хочу. Я, говорит, не хочу. Не просите никогда женщину фотографировать. Не давайте им телефон в руки, не давайте им фотоаппараты в руки. Заставляйте их быть моделями, пусть они только позируют и все.
Это отличная фотография.
Да, мне... Ну, выложи себе в Инстаграм, черт побери, если она отличная. Выложи просто
выложу.
И все. О, наконец-то вы!
Говорит.
С 6 до 8. А что, не в тени, что ли? Пол лица в тени! Пол лица в тени! Люди скажут, кто это вообще? Не узнает никто.
Люди, вас мужчины когда-нибудь просили фотографировать? Это просто
мы здесь
кошмар.
Не должны исходить из того, кто мужчина, кто женщина. Мы здесь исходим из того, что мы профессионалы, и нам нужно сделать профессиональное клевое фото для Инстаграм, для продвижения нашей восхитительной программы, а их же с ней радиостанции, говорит Москва 94.8, которую мы по-настоящему любим. Любим! И чем чаще ее будут упоминать люди на улицах, в автобусах, в автомобиле, в поликлиниках, везде эту прекрасную радиостанцию говорит Москва 94.8, тем лучше будет нам всем. Дарья, ты же согласна с этим?
Конечно.
Ну вот и все. А теперь, собственно говоря, к темам. Темы какие? Во-первых, нужно сказать о движении в Москве. Сейчас 5 баллов. Не самое лучшее движение, честно вам признаюсь. Могло бы быть и покруче. Но вторник всегда хуже понедельника по движению. А вчера вечером было уже плохо. Сейчас, наверное, будет еще хуже. Это по движению. Я хочу еще сказать и по погоде. В Москве ожидается мощный снегопад. По данным Гидрометеоцентра России, границам столичного региона приближается южный циклон, который принесет с собой сильный снег, мокрый снег. Вот так вот, сильный снег, мокрый снег, это два разные вида снега. Дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду, Дарья.
Да.
А ты у нас худенькая, тебя может и снести.
Я на машине.
И метель. И машина у тебя не тяжелая, понимаешь? Я-то хоть свою машину утяжеляю, получается. Местами будет отмечаться гололед. Налипание мокрого снега, возможно, снежные заносы на дорогах. Снегопад начнется во второй половине 1 марта. То есть он должен начаться сейчас.
Ну вот мне телефон пишет, что в 10 часов 60%.
Да. Пик непогоды придется снегопада. На ночь. Днем 2 марта он перейдет в мокрый снег и дождь. За два дня прогнозируется падение более половины месячной нормы осадков. Я не понимаю одного. Каждый день у нас выпадает половина нормы осадков, норма месячной осадки, двухмесячной нормы. В итоге, сколько это должно быть этого снега? Почему нам все время говорят о месячных нормах, которые выпадают каждый день? Меня это уже начинает раздражать. Водителям следует быть предельно внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду и пересесть на общественный транспорт. Если поехали, то строго соблюдать ПДД, пишут нам. Дистанцию и скорость. Не совершать резких маневров. Пешеходам также следует быть внимательнее. Кстати, я хотел бы отдельно обратиться к пешеходам. Если нас таковые слушают в данный момент, вы, конечно, беспечные ходоки, я вам честно признаюсь. Вы совершенно не понимаете, что такое физика, вы не понимаете, что такое инерция, что автомобиль не всегда можно остановить. Пожалуйста, берегите свои жизни, не бросайтесь нам, водителям, под колеса, потому что мы не всегда обладаем такой возможностью остановить полутора, двух или там однотонный автомобиль на дороге. Не получается просто. На педаль тормоза вроде жмешь, А машина как-то не останавливается, поэтому, пожалуйста, не бросайтесь нам под колеса. Что, давайте будем говорить по поводу няни, которая обезглавила ребенка в Москве. Говорят, что она 15 лет страдает тяжелой шизофренией. На самом деле, делом Бабакуловой мы вчера заинтересовались. Именно вчера она с отрезанной головой ребенка ходила возле станции «Октябрьское поле», станции метрополитена. И ее, как говорили сначала, час не могли задержать. По последним данным, говорят, 20 минут. Вот каким данным доверять, сами выбирайте для себя. И вот теперь оказывается, что она болела долгое время. Представитель УВД Самаркандской области сообщили, близкие женщины шокированы жестоким убийством, но удивление у них действия этой дамы не вызвали. Цитата, они хорошо понимали, почему Гюльчихра на это пошла, у нас Гюльчихру все знали, женщина была странная, мягко говоря. Этому есть объяснение, у нее ведь диагноз шизофрения. Она давно стояла на учете в психоневрологическом диспансере, справка у нее соответствующая была. То есть у себя в Узбекистане ее все знали как шизофреничку, если можно так выразиться, наверное, это не совсем...
Неправильно,
корректно,
но уже выразились, и ладно.
Ну, что поделать, человека с диагнозом шизофрения. Журналисты выяснили, что весной Бабакулову родители старались уложить в психиатрическую клинику, следили за дочерью. Лет 15 назад ее положили на 2 года, рассказывает участковый. Потом тоже лежала, но вроде по полгода, не больше. Как только она последний раз вышла из стационара, тут же уехала в Москву, спокойно устроилась там на работу. И вот напоминание. Накануне в квартире одного из жилых домов по улице Народного ополчения в Москве после тушения пожара было обнаружено обезглавленное тело маленькой девочки. Затем возле станции метро «Октябрьское поле» была задержана одетая в хиджаб женщина, которая держала в руках отрезанную детскую голову и угрожала взорвать себя. Позднее саперы не обнаружили взрывчатку на месте происшествия. То есть родители, да, мы теперь можем говорить впрямую о вине родителей.
Подожди, я так понимаю, что родители женщины.
Раньше мы не могли себе это позволить. Остановись. Нет,
да.
Нет.
А,
нет.
Ты теперь ты
да,
про них.
Да,
я
да,
поняла.
Да, да. Я именно о родителях девочки убитой, которым я, естественно, сочувствую по-человечески, но, с другой стороны, я их не понимаю, потому что они наняли на работу человека, у которого диагноз был шизофрения. Наверное, они об этом не знали, вероятно.
Скорее всего.
Но также мы можем сделать из этого умозаключение, свое умозаключение. Они не знали, но могли узнать, но не захотели. Или не подумали об этом.
Ну, каким образом они могли узнать?
Например, отправить ее на экспертизу, как вариант. Попросить ее предоставить данные. Ну, насколько я это
Нет,
понимаю.
Ну, смотри, они явно знали, что она нелегальный иммигрант, да? То есть они понимали, что у нее нет документов. Потому что она бы их предоставила. Соответственно, если бы они отправили ее на экспертизу, то экспертиза бы тут же бы выявила, что этот человек здесь не зарегистрирован, естественно. Вот. Ну и передали бы эти данные в ФМС.
Ни у кого не вызывает вопросов, почему страну пускают психически ненормальных. И ведь у нее был патент на работу в России. Кто же его выдавал? Задается вопросом Юрий. Причем тут родители? Родители здесь при том. Диагноз – это медицинская тайна, если что. Какой вменяемый шизофреник сознает, что он шизофреник, говорит Александр Фельдман. Тем не менее, я думаю, попросить человека предоставить справки какие-то, если вы хотите оставить со своим ребенком, вы, наверное, вправе. Этот человек... Поскольку мы знаем такой термин, как медицинская тайна, он может, врачебная, он может отказаться вам предоставлять эти справки. Ну, тогда вы можете принять решение не брать такого человека на работу. Все, в общем-то, очень даже прогнозируемо и понятно. А, что еще? Здесь какой-то человек присылает нам все время что-то по поводу серпа и молота. Не надо, мы не обсуждаем сейчас серп и молот. А сейчас многие кажутся шизофрениками, говорит Алекс. А, выглядит как отмазка, а также как увольнение задним числом наших ГРУшников, которых сейчас судят на Украине, говорит Будзёный. Так справки-то у нее были. У нее, я так понял, было просто просрочное разрешение на пребывание в России. А, Юрий, я имею в виду справку о психическом здоровье. Понимаете, о чем я говорю, или нет? Интернет плохой, не могу открыть новость о комментариях Кремля. Почему не стали освещать преступления этой мрази, говорит 55-й. Это отдельный аспект обсуждения сегодня, и мы обязательно об этом поговорим. А относительно телеканалов, которые решили эту новость не муссировать и не давать ей дополнительной огласки. Хорошо ли это или плохо, мы обсудим чуть позже. А патент покупается, как и все документы, это я точно знаю, пишет 85-й. А сколько стоит патент 85-й, если уж вы точно знаете? А как у нас дают квартиры нелегальным мигрантам без документов? Обычная человеческая алчность, попытка сэкономить и заработать, пишет Александр Фельдман. Наши продажные психиатры любую справку продадут, пишет Вал. Продажные психиатры. Ну так при получении патента проходят обязательную медкомиссию? Видимо, Юрий, недостаточно она хороша, эта медкомиссия. Недостаточно она хороша. Если, например, в Узбекистане, в Самаркандской области знают, что человек болен шизофренией, а наша комиссия подобных вещей не выявляет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Честно говоря, не знаю, стоит ли пытаться даже винить здесь родителей. И кого стоит винить? Давайте попробуем на эти вопросы найти ответы. Собственно, вы скажете сами. 7373948, телефон прямого эфира. А кто вообще? Вот знаете, зададимся этим вопросом традиционным для России. Да? Во-первых, что делать?
И это... кто виноват?
Кто виноват? Вот сейчас, кто виноват-то в итоге? Чья вина? На чьих плечах эта вина? Только Бабакулова, потому что она сошла с ума. Ну, что, по-моему, уже понятно любому человеку. Или есть все-таки вина других людей? То кто это, если она есть, эта вина? Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Алексей и Дарья. Да. Отличного вам эфира. Вы знаете, спасибо. Виновато наше общество, то, что происходит. Виноваты, прежде всего, родители, которые допустили вот это все. Понимаете, нельзя было эту девушку вообще допускать. Вот я как психолог хочу сказать, ну как? В чем думали родители? Вот меня это...
А подождите, а Федеральная миграционная служба не виновата? Они в порядке? Все в шоколаде?
Алексей, все виноваты. Всех нужно наказывать. И всех нужно, мне кажется, расстреливать.
Прошу прощения. Я хотел бы еще спросить. А жаль, что вы ушли, потому что вы говорите, все виноваты, а я, например, никак не могу представить, как в этой ситуации виновата Дарья. Я бы очень хотел, наверное, как-то найти ее вину в этой ситуации, но у меня так и не выходит. Ну, то есть, все виноваты. А в чем, например, здесь виновата Даша? Или, может быть, в чем виноват здесь я?
Ну, все причастные...
Мне бы объяснили
все
тогда. Ротшильд виноват, 93-й, да, конечно, Обама, Обамка виноват.
Да. Ну, все Обама-то причастны? Во всем виноват, это правда.
Все причастные к этой истории.
Да. Я так понимаю, что слушатели имеют в виду родители.
А круг причастности ты можешь определить?
Это вопрос. Это, наверное, наверное, это родители, наверное, так. Это сотрудники ФМС. Может быть, это и соседи, по мнению слушателей, которые видели эту женщину. Может быть, у них тоже какие-то свидетельства.
Если родители не могли ничего понять, которые с ней контактировали, что там соседи могли понять. Я понятия не имею, какие соседи живут у меня
рядом.
Лично
я не склонна вообще кого бы то ни было здесь винить. Вот честно тебе скажу. Потому что мы не знаем до конца этой ситуации.
Ну, если мы не найдем...
Помимо того, что у нее была шизофрения, она еще была под действием психотропных веществ, их стала принимать?
Я понимаю. Ты говоришь, я не хочу никого винить, и это твое право. Но с другой стороны, не узнав, кто виновен в подобных ситуациях, мы не сможем, наверное, подобные
пока
ситуации...
Пока потому что рано судить.
...предотвратить.
Да, но пока рано
судить. И они
будут
повторяться вновь и вновь. Пока рано... А когда будет не рано судить, Дарья?
Ну, когда будут все обстоятельства понятны и известны.
А нам будут ли когда-нибудь все обстоятельства известны?
Ну, если нам телеканалы не рассказывают вообще, то вряд ли.
Господи, то есть ты ссылаешься на телеканалы и ждешь обычно от них какой-то информации и подробности?
Да нет, конечно, Леш, ладно.
Ну, тогда зачем?
Не придирайся.
Ну, как не придираться? Ты же говоришь... А слова значат.
Это ирония, Леша.
А слова значат. Нет, я, знаешь, кое-что слышал о литературных тропах. Не могу сказать, что это ирония. Прости.
Хорошо.
Прости, не могу. Ну и поэтому я хочу понять все-таки, а кто виновен? Ну, то есть, а к кому придираться? А к кому претензии-то предъявлять? А к кому обратиться с вопросом, почему так произошло? А как сделать так, чтобы подобного не повторялось в России? Чтобы... Наши дети, которых у нас, Дарья, нет, но потом когда-нибудь, наверное, будут, не оказались в подобной ситуации, когда их какая-нибудь
тенечка убьет. Независимо от того, кто виноват в этой данной ситуации, нужно, как мы вчера с тобой говорили, обсуждали, легализовать этот бизнес, лицензировать, да.
Но ведь ты говорила, что лицензии не помогут.
Для начала создать патронажные службы, консультировать родителей, как им вести себя. Возможно, поставить видеокамеру в своей квартире.
А вот человек предлагает валить из Москвы. Поможет, как ты думаешь?
Вряд ли убийство происходит повсеместно, к сожалению. Увы и ах.
То есть вряд ли поможет, потому что убийство происходит повсеместно, правильно?
Да.
Просто ты сказал это в одном предложении, и я вряд ли убийство происходит повсеместно. Ты сказал, я подумал, какое значение.
Нет,
я,
вряд,
я
тебя правильно вряд ли троеточие, все потому понял, что убийство происходит повсеместно.
Все, я тебя понял. 7373948. Просто чтобы вдруг нас же слушают, люди поняли тебя правильно и не поняли.
Спасибо, Леш. Ты вот всегда приходишь мне на помощь. Протягиваешь руку моей помощи.
Да, да, как могу, даже как могу
помогать. Плечо к плечу. Работаем с Алексеем, это так здорово.
Ты недовольна?
7-3-7-3-10. Нет, это ни в коем случае не ирония, Леш.
Нет, ни в коем случае. Вот здесь я читаю иронию. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий меня зовут.
Да.
Значит, мы еще по мигрантам, да?
Да.
Ну, я бы не сказал, что мы о мигрантах в целом говорим. Мы говорим сейчас о конкретном преступлении Бабакуловой.
Да. Я как раз занимался оформлением на работу мигрантов, и конкретно вот из Узбекистана. Значит, первым, что они делают, они проходят медкомиссию. Соответственно, в данном случае, я думаю, просто либо куплена была справка, и элементарно найти, где она эту справку купила.
Затем это комиссия... Простите, они эту комиссию... Комиссия, она при каком органе? При Федеральной миграционной службе? Где она, эта комиссия?
Да, конечно. Специальный институт у нас занимается прохождением вот этой медкомиссии, которая дает нам справки о разрешении в дальнейшем работы.
Понял. Понял, спасибо большое. А главный врач-психиатр клиники постстрессовых состояний Борис Белкин считает, что ребенок мог довести эту женщину. Ссылается...
Да, были такие провокации.
Не то, что провокации, это было заявление конкретно этого человека. Я читал в СМИ, и меня это поразило, и я даже не захотел это комментировать и брать в наш вчерашний выпуск. Но раз уж вы читали и обратили на это внимание, да... С такими психиатрами, я так понимаю, у нас может быть любой человек признан здоровым. Как мне кажется, некоторые психиатры у нас, уж не буду называть их по фамилиям, постараюсь быть корректным, сами слегка невменяемы.
Да.
Ну, судя по их комментариям в общественном поле. Валить назад в свои Рязани и там самим воспитывать без нянь, пишет 67-й. То есть вы предполагаете, что если человек переедет, это его как-то обезопасит. А как же быть со случаем в Нижнем Новгороде, когда Олег Белов убил свою семью? Это его обезопасило? Нижний Новгород не Москва. Или ему еще куда-то надо было из Нижнего Новгорода свалить? Или кому-то надо было свалить из Нижнего Новгорода? То есть я люблю этих людей, честно тебе сказать, которые все вопросы решают одной фразой. Валить надо. Так валите! Никто же вас особо не держит. Я не думаю, что вы все сплошь президенты Российской Федерации, и кто-то прольет слезу, когда вы, наконец, свалите. Так валите, какие проблемы. Будем дышать только свободнее.
95-й нам пишет, патент в Москве стоит 25 тысяч рублей, все справки и разрешения включены.
А это примерно так же, когда вы проходите проверку автомобиля?
Примерно так.
Техосмотр, когда получаете ОСАГО? То есть вам его просто привозят, и вы его просто берете и кладете в бардачок, даже не привозя своего автомобиля. А, ну тогда понятно, спасибо огромное. Садики нужны в должном количестве, говорит 61-й. А если в садике преподавательница какая-нибудь, или как их правильно называть, воспитательница, сойдет с ума? Что тогда вы будете говорить?
Ну, она не одна в этом помещении, понимаешь?
Ну, я, да,
и
мы об этом
и там много
говорим,
детей, которые могут закричать, позвать на помощь и так далее, и так далее. Ну, то есть...
ну, я понял. Давайте сделаем небольшую паузу. В принципе, наверное, ясно, кто здесь виноват. И явно виноват здесь не один человек. Не только сошедшая с ума Бабакулова. Давайте небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Мы просто уже не социальное государство, и надежды на помощь государства для облегчения жизни нет, скорее наоборот, говорит Скиф. Прям сразу вам в ответ. Был такой Чикатило в социальном государстве. Все, до свидания. Российские телеканалы не проявили интерес к истории о няне-убийце. Вот сегодня такие заголовки выдают некоторые СМИ. В Кремле объяснили решение федеральных каналов не давать в эфир сюжет об убийстве няни и ребенка на северо-западе Москвы нежеланием показывать сумасшедших. Это заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Собеседник издания подчеркнул, что федеральные каналы не получают специальную рекомендацию не освещать эту историю. Это не так, он говорит. Это сами каналы не стали показывать сумасшедших, но мы их поддерживаем. Телеканалы не стали показывать Бабакулову. угу. по какой-то причине. А вот по какой причине, вот это интересно. И действительно, нужно показывать такие сюжеты или не нужно? Нужно было рассказать об Абакулове или не нужно?
Рука, это вопрос если открытый. Можно так выразиться, федеральных каналов не дрогнула, когда они показывали ролики, сюжеты про распятых мальчиков, да, ну, слава богу, так оказалось сложная
информация. Боже мой, Дарья, мне нравится, что ты ссылаешься на любимый пример украинских СМИ. Ну, хорошо.
Какая разница, чей это любимый пример?
Это сейчас неудобно, если честно скажу. Неудобно, надо что-то другое. Про Белова, давай так.
Нет, это твой пример, слушай. Да, ты будешь свои примеры приводить.
Это не мой, это не мой. Ну, просто это не так модно в украинских СМИ. А так получается, сейчас кто-нибудь подумает, что ты проукраинская журналистка, понимаешь?
Это не мои проблемы.
А когда подумают, станут твоими. Скажешь, господи, проукраинская журналистка, господи.
Леша, знаешь, после всех этих сообщений на сайт мне уже вообще не страшно ничего.
Будут тебе говорить, вот. Вон из России, вон из России, вот, и так далее. Значит, смотри, нужно было показывать или нет? Я спрошу у главного комментатора всех новостей в программе Алексея Гудошникова, Дарьи Кноры. Даша, нужно было показывать или нет?
Нужно было рассказывать, как минимум. А показывать это, возможно, не надо было, ну, так как это было показано в интернете, да, то есть, собственно говоря, ролик. Но можно было найти картинку, да, уж не нам с тобой
нужно было учить,
да, телевизионщиков.
Даша, я спрошу, а зачем?
Как зачем?
Ну, зачем показывать?
Зачем мы с тобой каждый день рассказываем новости?
Зачем?
Это... я даже не знаю, как тебе сказать. Не знаю.
Ну, вот и я не знаю.
Леш, это, вот по-моему, настолько очевидный ответ.
Ну, хорошо.
Чтобы
знать, да, я понимаю. Дарья, это новость федерального масштаба?
Абсолютно.
Почему?
Потому что это новость федерального масштаба, это громкое, ужасное
убийство. Я слышал, как человек, который у нас сегодня в пиджаках был, говорил, что это все-таки новость регионального масштаба.
Нет, я считаю, что если бы такое же чудовищное убийство произошло в Нижнем Новгороде или где-то еще, это была бы тоже новость федерального масштаба.
А в каком?
И новость про Горняков тоже, это новость федерального масштаба абсолютно, хотя это произошло в регионе.
Все, я понял тебя. То есть ты не согласна с этим. А про марш памяти Немцова слова на ТВ не было, а какие они независимые? Как не было? По-моему, все об этом говорили, нет? Ну, может быть, я меньше вас смотрю телевизор. Усманов запретил, говорит Вал. А почему правительство показывает? Они тоже сумасшедшие, говорит 17-й. Так, давайте лучше я возьму звонки, потому что здесь у нас сложно с нашими сообщениями пока. 7373-948, телефон прямого эфира. Не технически сложно, умственно сложно. Не все, но некоторые очень трудно читают сообщения. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, зачем говорить, что больше не было, говорит Света. То есть вы считаете, после того, как мы поговорили об этой ситуации, ее больше не будет. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Алексей, Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий меня зовут.
Да.
Я считаю, что нужно было показать, и показать каждому, кто имеет детей, или планирует их, или у кого уже есть дети. Угу. На ошибках учатся, вот. И чем больше народу знает, тем лучше.
А почему, вы думаете, телеканалы не стали этого показывать?
Мне кажется, многие воспримут это как, ну, подоплеку к межнациональному вопросу. Угу. Я же это просто оцениваю как, ну, это ошибка родителей. Вот и все. Вот. Чем больше людей будут знать, что такая ситуация возможна вообще, вот, то тем лучше. Для нас, обычных людей.
Понял, спасибо. 920-й говорит, если бы она была сумасшедшая, она проявила бы это раньше. Да, и она проявляла это в течение 15 лет в Узбекистане, после чего уехала в Москву.
Просто в течение этих 3 лет у нее не было рецидива, вот и все.
Да, и несколько раз ее лечили. Артист Николаев, это новость федерального масштаба. Помнишь, ты слышала по эту новость? Он ездил, машины разбивал,
да,
что-то такое.
Да, нет, это не новость федерального значения.
Почему?
Леша, можно я не буду отвечать тебе на каждый вот
такой... Не хочешь,
ну,
да?
Вот, ну да, мне кажется, это абсурдными вопросами. Я не...
Почему?
Ну...
Ну ладно,
7-3-7-3-9-4-8. А почему солнце светит? А почему? Ну потому что, вот, Леша, потому.
Вот демагог ты, Дарья, а? 7-3-7-3. Политик будущий, смотрите, политик. Не могу я быть демагогом, ибо я задаю вопрос. Я просто хочу узнать ответ.
Хочу все знать, да.
Конечно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Антон меня зовут.
Да.
Я считаю, что абсолютно правильно сделали, что не стали показывать.
Потому что по статистике, но таких преступлений довольно много совершается. И детей там, к сожалению, кромсают, убивают, в мусоропровод выкидывают.
Знаете, я что-то не могу.
И русские, и украинцы, и там кто только не делает.
Я понял вашу позицию.
Точно общественность прицепилась к тому, что это сделал узбечка. Угу. И какие-нибудь другие сумасшедшие начали бы убивать узбекских детей или там людей и так далее.
Вы говорите, такое часто происходит. Я что-то не припомню, чтобы человек отрезал голову 4-летнему ребенку и разгуливал по Москве. Мне кажется, это все-таки редко происходит.
Ну, в Москве, может быть, нет, а вот в регионах, например, вот в Забайкале был случай, молодой отец дочери вскрыл грудную клетку и съел сердце. Ну, тоже вариант.
Интересные новости из регионов. Спасибо огромное. Буржуи боятся антимигрантских настроений. Кто будет бесплатно работать, говорит шестой. А вы посмотрите несколько эфиров Малахова. Там сумасшедшие куда круче. Я смотрел как-то эфир Малахова. Там приходил в эфир человек, который сжег собственную жену. И он пришел в эфир, там сидели его дети, родственники, они все на него набрасывались, мать его пыталась защищать. И более того, этого человека в тот момент искала вся полиция России. И Малахов сказал: «Как хорошо, что вы к нам пришли, и после программы вы отправитесь в полицию с повинной». Прекрасно. Я правильно понял, сказал? Да. Его забрали полицейские из эфира Малахова. Мне кажется, в принципе, эта история не хуже, и можно было бы ее действительно в какой-то мере освещать, но, наверное, действительно присутствует страх антимигрантских неких настроений. Давайте продолжим обсуждение после новостей. Итак, мы продолжаем говорить о резонансном убийстве, которое произошло в Москве, 4-летней девочкой, ее няней. Бабакуловой, Гюльчихрой. По-моему, я уже выучил. Я вот на память. Гюльчихра Бабакулова, уроженка Узбекистана, которая, оказывается, страдала шизофренией. И об этом знали все в Самаркандской области, да. В Узбекистане. А в России как-то никто не пожелал узнать. Не даже подозревал. Когда ей выдавали якобы патент, ну что тоже вопрос интересный и спорный. Так вот, дорогие друзья, телеканалы российские, как пишут журналисты, не проявили интерес к истории о няне убийцы. До новостей мы послушали пару комментариев наших слушателей. И эти комментарии во многом разделились. Потому что кто-то говорит, нужно было обязательно показать, как не показывать, это вообще обязанность журналиста информировать. А кто-то говорит, да какой в этом смысл, только подогревать интерес к этой ситуации. Ситуаций таких действительно много. И что дало бы то, чтобы показали? Да ничего. Поэтому нужно бы оставить, я думаю, вопрос на голосование. Угу. И уже выяснить здесь конкретно большинством. Как вам кажется, нужно было показать или не нужно? 134-21-35. Российские телеканалы должны были проявить интерес к этой истории, потому что она резонансная. И должны были показать. Сюжеты показать, новостные сюжеты, может быть, сделать пару программ об этом. Пусть бы Малахов поговорил, пусть бы Петр Толстой во время покажет что-нибудь сказал. Ну, то есть нужно было это обсуждать в полной мере. 134-21-35, конечно, необходимо и показать, и обсудить. Это действительно важная, нужная тема, которая требует обсуждения, требует общественного порицания в том числе. 134-21-35. 134-21-36. Такие темы не нужно показывать, потому что речь идет о сумасшедшем человеке. Никакой морали из этой истории извлечь не получится. Это была бы очередная кровавая новость, которая ни к чему хорошему бы не привела, а то и, может быть, подстегнула бы общественность каким-то ксенофобским настроением.
Ну, смотря как ты подашь эту новость.
134-21-36. Ты знаешь, как не подавай. Новость есть новость.
Я, во всяком случае, первый раз вижу такое, да. Чтобы федеральные каналы не ухватились за такой сюжет. То есть любой сюжет, мало-мальски там,
кровавый,
да, раскручивается так, понимаешь, и обсуждается в каждом новостном выпуске, а потом это берется действительно в ток-шоу, типа там программа Малахова. И меня очень удивило, что телеканал каналы сами решили, что они не будут показывать такой сюжет.
Ты знаешь, я не отслеживал вообще, что показывают телеканалы, что не показывают телеканалы, но тем не менее я привык верить своим собратьям-журналистам, коллегам, которые утверждают, что телеканалы не показали. Вот мне скидывают наши слушатели ссылки в ВКонтакт относительно детоубийц, жуткое убийство ребенка в Улан-Удэ, идеальный семьянин съел сердце дочери. А, вот это как раз та новость, да. О которой говорил один из наших слушателей. Житель поселка Забайкальский под действием синтетического наркотика растерзал новорожденную дочь. Спайсовые галлюцинации превратили молодого отца в чудовище. Ему мерещились черти, которых он пытался изгнать из дочери и жены. А, ну и пока изгонял дьявола, вырезал из груди дочери сердце и съел. Вот так. И все. Вот такая история. Здесь, кстати, в этой истории нужно, наверное, говорить о тех сильнодействующих психотропных веществах, под которыми, как я понял, была Бабакулова и вот этот персонаж из Улан-Удэ. Это чья проблема? Это чей, простите, как говорят на улице, косяк? Чем у нас занимается ФСКН? Чем у нас занимается полиция?
Да. Где она взяла это?
Ну да, ну да. Конечно, я понимаю, что что-то можно купить, наверное, и в аптеке, сильно действующее. Но, наверное, сильно действующее в аптеке должно продаваться по рецепту. А это значит, в аптеке могут продавать. Если, предположим, она это взяла что-то в аптеке, значит, продают без рецепта. А почему? А кто? А зачем? А что с этим человеком будет? Ой, предлагаю отправить в отставку главу ФМС Москвы, пишет книжник. Выходит, ее отправят лечить, а не расстреляют, пишет 72-й. Я вообще не понимаю, еще раз хотел бы сказать, разговоров о расстреле.
У нас запрещена смертная казнь.
Но мораторий есть, да. Да. Да, мораторий есть, а как бы существует смертная казнь, ну вот мораторий. Вот. Это первое. Второе. Всех жаждущих расстрелов почитаю за садистов. Ничем, в общем-то, не отличающихся от Бабакуловой. Ну, наверное, только тем, что они пока еще никого не убили. Но мне кажется, человек, который хочет расстрелов, ну, садист. Ну, настоящий. Угу. Ну, или, либо не по недоразумению какому-то, несознанию, просто говорит, не думает, что. Ну, может быть такое. 7373-948, телефон прямой эфир. Итог голосования. Итог голосования. 75% говорят, нужно было показать этот сюжет федеральным средством массовой информации, телевизионным. А 25% говорят, показывать было не нужно. То есть 25%, по сути, согласны с политикой наших телеканалов. Правильно? Правильно. Ну, давайте послушаем тогда и тех, и других. Попробуем поспорить. 7373-948. Я вижу, нам звонит Юрий Николаевич. Это наш постоянный слушатель. Давайте дадим ему высказаться. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте, это давняя история. Вот смотрите, если бы русский убил узбека, сейчас бы все каналы визжали, и этого бедолагу прессовали бы по статье 282. А если узбек убил русского, здесь надо молчать, и лучше его отправить лечиться.
Понял, спасибо большое, Юрий Николаевич. Но я с вами не соглашусь. Я помню, когда убили болельщика Свиридова, да. Ну, такого Спартака был парень такой, мы все эту историю резонансную помним, все об этом трещали. Я помню, когда Мирзоев убил Агафонова, нечаянно, он, потому что, ну, как говорят... Он же непреднамеренно якобы убил, потому что Агафонов-то умер не от того, что ему Мирзоев голову дал.
А то, что он упал.
А то, что он упал и ударился головой же об асфальт. Вот такая история. Непреднамеренное убийство, но тем не менее. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Ну, понятно. Вот примерно так статья эта трактуется и называется. Все об этом кричали. Поэтому, Юрий Николаевич, простите, но я с вами не согласен. Я с вами не согласен. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, да. Владислав меня зовут. Смотрите, ну, я считаю, что все-таки нужно об этом говорить, и нужно это показывать, потому что, ну, действительно, пускай люди учатся на ошибках, и лучше на чужих, как говорится, все-таки это
делать. С другой стороны, мы знаем, что есть такое, вы знаете, по-моему, эффект Вертера это называется, я могу сейчас ошибиться. Ситуация такая была во времена, вот помните, суицид школьников. Перед экзаменами, когда они один за другим начали убиваться, угу. Убиваться, накладывать на себя руки. И в СМИ поднялась прямо истерия, вопль, и это только подогревало вот эти суицидальные настроения в подростках. В определенный момент в полемику вступили психологи, которые сказали, что немедленно нужно прекратить освещение этой информации в средствах массовой информации, простите, пришлось повториться в каком-то смысле. И действительно эту тему начали заминать в СМИ, и потихонечку, полигонечку как-то эти случаи прекратились. То есть когда подросток, я рассказываю об этом, слышит о том, что другой подросток покончил жизнью, у него могут возникнуть желание покончить жизнью. Также и здесь, например, мы как-то продуцируем новость относительно этой уроженки Узбекистана, которая отрезала ребенку голову и с криками «Аллах Акбар», так да. Было, угрожала кого-то взорвать, хотя у нее даже взрывчатки не было. Это может подстегнуть, к примеру, я предполагаю, людей определенной направленности мозга, каким-то противоправным действием.
Леш, ну в таком случае любая новость может постигнуть того или иного ненормального человека к любым, каким угодно действиям.
Безусловно. Но во времена действительно сложной ситуации на Ближнем Востоке и нашей непосредственной работы по боевикам Исламского государства, а это террористическая организация действий, которая запрещена на территории Российской Федерации, ты понимаешь, что уровень террористической угрозы в России достаточно велик.
Он уже давно велик.
Ну,
и
он
до
давно
операции
велик,
в Сирии,
а здесь можно сказать о том, что он, в общем-то, не упал, а скорее даже возрос этот уровень угрозы. И лишний раз подогревать интерес вот к таким персонажам, понимаешь, она просто вот сумасшедшая, у нее взрывчатки-то не было. Она не террористка в классическом понимании, она сумасшедшая, она убийца, да, но не террористка. Но если о ней громко говорить по-настоящему, если об этом трубить из каждого утюга, у некоторых людей может появиться желание совершить действительно что-то подобное для того, чтобы о нем говорили из каждого утюга. Ну, это довольно сложная ситуация, я понимаю, к восприятию. И я понимаю, что с точки зрения журналистики она неправильная. То есть журналист обязан информировать людей о происходящем. Это его обязанность. Собрать, переработать и выдать информацию.
Да.
Мы обязаны информировать, мы не имеем права замалчивать. Но с другой стороны, ведь мы должны знать цену своему слову,
да,
вес этого слова.
Дальше, если ты начнешь муссировать эту тему, развивать ее с той или иной стороны, да, там будешь напирать на то, что она там из Узбекистана и так далее, и так далее. Вот это уже будет.
Ты хочешь напирай, хочешь не напирай. Ты это уже сказал, и это уже легло на мозг человека, какого-то человека здорового, и он будет рассуждать о том, что нужно лицензирование, нужно проверять миграционные потоки, следить за работой ФМС. И, например, в голову нездорового человека это же зерно ложится и растет совершенно другое древо из этого.
Ну,
и этот человек говорит, о, надо все гнать и распять, и расстрелять.
Федеральные каналы, федеральные каналы показывают сюжеты об обезглавливании, значит, жертв террористов там Исламского государства, когда они устраивают показные казни.
Да.
Все это показывается.
Да.
Причем эти же ролики, да, они там как-то замутненные.
Это, я считаю,
там,
неправильно.
Вот, но, тем не менее, это делается. И
я
вдруг сейчас...
Да. Одумались-то? Может быть, одумались, Дарья?
И типа у нас больше не будут показывать подобных роликов.
Я
сомневаюсь.
Бы, честно говоря, был
я
бы за. Я бы, честно говоря, был бы за.
Да, мне бы тоже не хотелось видеть подобные сюжеты, именно
это
картинки,
ужасно.
Да, видео не хочу видеть это по телевидению. Вообще нигде, ни в интернете, не открывают.
Но если ты возьмешь и попробуешь включить телевизор, а ты наверняка это делаешь, и попробуешь иногда посмотреть программу того
новости.
Же самого... Нет, не только новости. Новости — это новости. Попробовать посмотреть того же самого Андрея Малахова или Бориса Корчевникова. Ты поймешь, что темы прижутчайшие там.
Я,
просто
да,
ад, адок. Настоящий ад. Когда ты включаешь и понимаешь, что ты живешь в параллельной вселенной.
Угу.
А там люди в погоне за рейтингами не гнушаются
абсолютно
никаких
ничем.
Тем.
Абсолютно.
И да. Им все равно. Ничто человеческое нам не нужно, как говорят телевизионщики, да? Вот так вот. Ну, как-то так получается. Кстати, у Малахова был случай, когда нищая семья пришла пожаловаться на соцслужбы, и потом, а их потом сожгли, говорит 91-й. Ужасно. 7373-948, телефон прямой эфир. Так нужно было показывать или нет? Объясните. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, уж вечер.
Ну, уже вечер. Пусть будет вечер.
Уж вечер близится. Так.
Я, в общем, за то, чтобы, если не показывать, то хотя бы рассказать.
Конечно.
Потому что, видите ли, в чем дело? Мы с вами живем в Москве, у нас с вами помимо телевидения полно этих разных средств информации.
Угу.
И в городах, где нет этих средств информации.
Угу.
Есть люди, которые не умеют пользоваться, допустим, интернетом.
Угу.
И вот после этого начинают распространяться какие-то самые невероятные слухи. Я вот сегодня говорила со своей подругой из Киева.
Угу.
Так у них-то вообще был знать, что говорят про этот случай. Чуть ли не на Красной площади, чуть ли не... Господи, прости меня, грешную головку положили к мавзолею Ленина.
А, ну, украинские СМИ отличаются от объективности подачи информации, я согласен.
Но я вам хочу еще одно сказать. Все категорически противник смертной казни.
Да.
Может, уже. Женя мне сказал. Я бы эту сволочь собственными руками удушил, и руки бы не дрогнули.
Да, я понял. Спасибо большое, Анна. По поводу того, все-таки, как это воспринимается людьми. Да, это очень важно. Один из слушателей пишет, нужно это или не нужно, на вашей радиостанции целый день об этом говорят. Да, на радиостанции действительно говорят. Но мне известна сила радио, мне известна сила телевидения, мне известна сила газет. И я хочу вам донести одну очень простую и адекватную информацию. Телевидение – это страшнейший медиаресурс, который может в один день... сделать из нулевого человека звезду, из звезды нулевого человека, из преступника-героя, из героя-преступника. Все, что угодно может сделать телевидение. Телевидение реально четвертая власть. И поэтому каждое слово на телевидении, как я считаю, это слово должно быть выверено по-настоящему и взвешено. То есть то, что позволительно в радиоэфире, на мой взгляд, в телеэфире непозволительно.
Интересная мысль.
Да, да, потому что, как ни крути, нас слушают люди, ты обрати внимание, ты вот с ними разговариваешь, это чаще люди с высшим образованием, это чаще люди, ну, как тебе сказать, это жители Москвы, ну да, как-то политически образованные, это люди, которые могут анализировать ситуацию. Телевидение смотрят везде. Там, где информационными радиостанциями не пахло, исторических там никогда вообще не было. Информация на телевидении всегда упрощена, и она даже примитивизирована в каком-то плане. Для того, чтобы ее могли понять люди, населяющие
Россию. Да, чаще всего опирается на картинку, да?
Условно. Да, и поэтому то, что мы можем выдать здесь нашему слушателю, подготовленному, и готовому к такой информации, готовому обсуждать такую информацию, я бы побоялся. Вот будь я руководителем телеканала, честно тебе признаюсь, я бы побоялся выдавать туда, где народ, простите, темный, необразованный, или, как говорят, неокультуренный.
Ну так вот в том-то и дело, до сегодняшнего дня, до вчерашнего, никто не боялся на федеральных каналах выдавать подобную информацию.
Ну еще надо не забывать, что федеральные каналы, они тормозят обычно и опаздывают где-то на 3 дня, а то и на неделю. То есть мы, может быть, увидим еще программы относительно этого убийства громкого просто чуть позже, потому что телевидение, оно тормозит в силу, ну, в силу того, что там... технологически сложный процесс. Угу. То есть, может быть, мы еще увидим и Малахова в этом плане. Может быть, и Борис Корчевников этим займется. Надо чуть-чуть подождать. Надо чуть-чуть подождать. Они всегда опаздывают. Они всегда обсуждают то, что обсудили на радио уже неделю назад примерно. Посмотрим. Предлагаю лишать таких людей зрения. Не видит, не убьет, говорит 40-й. Если бы была какая-то передача про у того же Толстого, то там бы по-любому поднялся бы вопрос, а кто ей выдал патент и так далее. И кто ее пустил в Россию? Требовали бы наказания чинуш. И это было бы, кстати, справедливо, Юрий, мне кажется. По-хорошему, нужно снова поднимать тему кишлачных мигрантов как можно громче, выдавливание местных с рабочих мест, кто этим всем управляет и зачем, орать во все горло. Вот видишь, вот о чем я и говорю. Вроде бы зерно одно, новость одна, а у каждого свои выводы. Кто-то говорит, надо контролировать ситуацию, ввести ее в законное русло и не допускать подобных проявлений впредь. А кто-то говорит... кишлачные мигранты, надо их вгнать, отнимают рабочие места. Ну и так далее. Ну ты понимаешь, о чем речь.
Ну тут действительно есть несколько проблем. Ага. И действительно это две большие...
Представьте, это аудитория, ну не миллион человек условно,
да,
а 80 миллионов человек. Пач! И вот у них как бы такое, значит, тебе сказать, примитивное восприятие жизни. Может быть, не 80 миллионов, но пускай 30 из 80. Довольно упрощенное восприятие жизни, не обремененное интеллектуальными изысками. Или, как говорят правильно, изысками. Да, но я уж говорю по-русски, чтобы всем было понятно. И эти люди слышат эту информацию. И эти люди, например, говорят, ай, беремся за вилы, ай, вперед, крошить всех узбеков. Например, они собираются. И ты потом им не объяснишь, что, ребята, это сумасшедший человек, понимаете, в чем дело, у нас справки, надо было разобраться, кто в этой комиссии, понимаете, нельзя сейчас обо всем народе говорить в подобном ключе. Ты уже ничего не объяснишь, ты уже им все сказал.
Почему?
Они сделали... Почему?
Нет, я считаю, что нет, телевидение может каким-то образом повернуть русло информации, информационный поток.
Ты переоцениваешь. Я знаю силу телевидения, но также я знаю, что переоценивать
не надо. Ну, может быть, я повторяюсь, но опять же, ну почему раньше подобные новости не поднимали полстраны на баррикады, никто не шел с вилами убивать там кого-то.
Потому что здесь националистически настроенные круги, в общем-то, придают этой истории оттенок соответствующий, этнический, так скажем, понимаешь? А здесь-то история никакая не этническая. Ну, вообще, здесь о национальности речь, по сути, должна идти в последнюю очередь. Здесь речь идет о том, что человека, не специалиста, пускают в Россию с липовыми, как я понимаю, разрешениями, документами, не проверяют его психическую устойчивость. Этот человек начинает работать с детьми, родителям плевать, человек этот психически устойчив или нет, или они просто этим не озаботились. Этот человек отрезает ребенку голову, сжигает квартиру и выходит на улицу, и его не могут 20 минут упаковать менты. Вот где здесь проблема. Здесь несколько проблем, но никак они не связаны с национальностью, по факту. Они связаны с поехавшим человеком. И с людьми, которые беспечно отнеслись к этому человеку, не проверив должным образом его психоэмоциональное состояние, не узнав, не наведя справки в том же самом месте, где она до этого жила. Нормальный она человек?
Вот
вменяемый
вот об
или
этом
нет?
И надо говорить.
Вот, вот это да, я согласен. Но, Дарюшка, это мы с тобой можем говорить. Это наши радиослушатели могут говорить в большинстве своем. Но человеку примитивного восприятия, которому ничего не нужно, кроме как услышать вот эти вот, знаешь, маячки, ярлычки, схватить вот эти, узбечка, ему потом в голову это, ну не вольешь, ну хорошо, ну был бы это Брейвик, ну приехал бы он не из Узбекистана, а приехал бы он из Норвегии какой-нибудь человек, и здесь бы он сошел с ума, и взял бы и перестрелял людей. Что бы вы тогда говорили? Норвеги плохие? Там, или кто, может быть? Плохие у нас там шведы? Датчане гниль? То есть это настолько частная ситуация, вина в которой явно уже есть, и понятно кого, и кого нужно здесь проверять и цеплять, что придавать ей оттенок этничности какой-то, да, и национальный оттенок, это гнусно и не нужно.
Да.
Но люди это будут делать,
Даша.
Понимаешь,
обрати внимание, это все предположение. Так
предположение, я тебе точно говорю.
Так предположили
телеканалы. Читай.
Да. Я уже прочитала.
Ты просто читай смс-портал.
Я уже все прочитала. Это неизбежно, Леша.
Ну, иди их убеди.
Это неизбежно. Ну, есть неизбежные вещи. Ну, что ж теперь, ты предлагаешь не говорить об этом, не показывать эти сюжеты по телевидению. Не предостерегать тех людей, которые, возможно...
Я думаю, что телевизионная публика, по большей части, не подготовлена к таким материалам. Да. Да, я думаю, что она не подготовлена, по большей части, телевизионная...
Мне кажется,
зритель.
Недооцениваешь публику телевизионную.
Тебе, может быть, кажется, а я, в общем-то, знаю кое-какие цифры.
Радиослушателей.
Нет, я не переоцениваю. Нет, не переоцениваю.
Потому что вот ты мне говоришь, читай вот сообщение с сайта, люди, которые нас слушают. Тут есть люди, которые переходят все рамки вообще добра и зла. Ну,
да,
понимаешь, ну что
да,
теперь
я
делать?
Понимаю.
Ну что ж теперь делать?
Ты
ну?
не понимаешь разницу аудиторий. Я имею в виду даже масштабов. То есть, чем больше у тебя аудитория, у телевидения ясный пень, аудитория всегда больше была,
конечно,
чем у радио,
конечно,
во много раз больше. Да?
Да.
Чем больше аудитория, тем больше у тебя в этой аудитории идиотов. Ну, естественно, абсолютно, потому что пропорционально увеличивается количество идиотов.
Скажи, ответь мне на последний вопрос.
Да.
Что в этой ситуации в таком случае лучше? Не сказать об этой истории вообще или, например, не упоминать то, что она узбечка?
На мой взгляд... Если ты говоришь А, ты должен говорить Б. То есть, если уж вы говорите, упоминайте все, и пожалуйста, и по национальности пошли, и потом, потому что ее не проверили, пошли. То есть, если вы уже начали говорить, говорите. Если не начали, то ничего не говорите.
То есть, лучше вообще ничего не говорить.
Может быть. Для меня это момент сомнения, для меня это момент рассуждения. Здесь я честно тебе скажу, ни на одной, ни на другой стороне. Я сомневаюсь. Я действительно сомневаюсь. Нужно это или нет? Сейчас новости.
Часов 5 минут, вторник, март, день первый. В студии Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Сегодня
77-й написал: «Няня-то сумасшедшая, но про Аллаха она сообразила орать». Слушайте, на Ближнем Востоке орды сумасшедших кричат про Аллаха. Это не значит, что они идут правильным путем. Федот из Биберева пишет: она кричала: русские с вами будет, как с этой девочкой, где 282, ее будет, ибо она не... пруф есть на РТ, якобы, Федот говорит. Я такого не слышал, если действительно подобное имело место, ну и что 282, если человек не в себе, я просто вас понять не могу. Вот типа стоит сумасшедший человек, кричит что-то, ну он кричит, он там, вот ему дали пистолет, он кого-то застрелил. После этого он прокричал, что скоро Украина присоединит Россию к себе, например. Ну, он же сумасшедший. Ну, то есть, что вы, как вы ей будете паять 282, если она ку-ку? То есть, я не совсем понимаю. Я понимаю, когда человек вменяемый это орет.
Да.
Я здесь, да, я понимаю. А когда человек, ну, идиот. Ну, не идиот, а шизофреник, хорошо? То есть, потому что идиот — это вообще-то тоже диагноз.
Да,
тоже
диагноз. У Швейка был такой диагноз.
Это реальный диагноз. Идиотизм, да. Вы можете посмотреть. Наряду с олигофренией и так далее.
Да.
С дебилизмом. Кстати, да, дебил — это тоже. Знаете, когда вы говорите, этот человек дебил, вы берете на себя функцию врача. И вы ставите ему диагноз вообще-то, на что вы не имеете никакого права. Так же здесь. Вот человек шизофреник. Ку-ку. Все. Может быть, у нее было какое-то параноидальное проявление еще там, в шизофрении, да? Параноик, шизофреник. И че? Вы ей 282? Да хоть 283, 4, 5, 6. Какая разница-то? Ну, она сумасшедшая, она кукуш. Ну, все. Это стена желтая. Это стена желтая. Это стена желтая. Да, пожалуйста, пишите ей любую вообще статью. Она не в минус. Слушайте, давайте, дорогие друзья, раз уж нам эта тема так нравится, да, для обсуждения, давайте мы сейчас попробуем найти, как эта няня, по-моему, я это видел на LifeNews,
да,
если я не ошибаюсь.
Да,
как эта няня отвечала на не допрос, как ей задавали вопросы относительно ее первого мужа, тогда, вот, прямо на главной странице. Давайте я вам включу, и мы послушаем все вместе, это будет интересно. Как она отвечает? Ну, что-то не включается пока. Ай, не люблю, когда зависает компьютер. Ну, а вот-вот. Давайте. Она будет отвечать. Сейчас реклама пройдет за 4 секунды. А? Хотят на нас нажиться, а отвечаю, не получится. Все, вот, пожалуйста. Да что ты будешь делать, да? Ну, ладно.
Как фамилия мужа?
Кого?
Мужа.
Кого,
мою?
Да. Гражданский?
Да.
Ну, там, естественно, замыливают звуки имен. То есть специально просто, чтобы
год
мы...
Год рождения какой у него?
1967.
А где живете?
Я с ним вот только в Москве один недель два раза встретили. Он 4 месяца нет, он там, второй, первый женой живет.
Вы слушайте, как она говорит, это очень важно. Мы проведем голосование.
А официального мужа как фамилия?
Официального мужа нет.
А был который? Фамилия.
Вырезаны эти моменты.
По имя, отчество.
Тоже вырезан момент.
Это было ЗАГС. При 12 разили. После третьей зимы он не выгнал на улице.
А год рождения мужа где?
Первого.
75-го. А подскажи, где...
Подскажи.
Живет он.
Старый друг. Ну, опять конфиденциальная информация.
Я понял. А дети где твои живут?
Дети три стороны. Одна с мужем деда, одна с моей папой, одна я с мужем сестру подарил. Второй сын подарил. И они гнили мне на улице. Это нормально, это человеческий.
Не знаю, она мне напоминает моих преподавателей в школе, когда они жаловались директору на меня, ничего не могу поделать с этим. Когда человек говорит, потом... Ну, честно я вам скажу. Ну, и прям видно, что человек не в себе. Видно, что у него срыв психический какой-то произошел. Знаете, у меня возник другой вопрос при просмотре этого видео и оценке лексических умений, языковых навыков этой восхитительной женщины.
Это просто знание языка русского.
Ну да, я просто выбираю высокий штиль.
Прости.
Ну да, как-то так, Дарья. Тебе понравилось, как она говорит? Ты бы хотела... Предположим, она никого не убивала, и пока еще так когда-то было, и она приходит к тебе и говорит, я буду воспитывать ваших...
Нет.
Дети?
Нет, нет. Я сразу говорю тебе, нет.
А тебе не кажется все-таки, что родители убитой девочки странные люди? Тебе все-таки не кажется? Ну, у меня есть такое ощущение, что они все-таки немного
странные люди. У всех свои запросы, Леш. Я, опять же, все-таки избегаю каких-либо осуждений, понимаешь? Нет. Для меня лично важно было бы, чтобы моего ребенка воспитывал. Ну, потому что няня — это не просто человек, который сидит с ребенком и смотрит за ним. Он же все-таки общается с ним. Да. Он должен владеть русским языком.
Я хочу поставить этот вопрос на голосование. 134-21-35. Предположим, к вам вот приходит женщина, и она вот так говорит по-русски. Ну, элементарно. У вас ребенок, ну, понятное дело, вы живете в России, ребенок говорит по-русски. Ну, так выходит. Вот. В большинстве своем люди в России говорят по-русски. Тут тоже национального аспекта искать не нужно какого-то, да? Вы возьмете себе такую няню? 134-27-35? Да не, ну вот с этой точки зрения нормально. Взял бы, а что нет? 134-27-35. Вот приходит человек, вот так говорит. Вы возьмете его? Няни. Для ваших детей. 134-27-35. Да. 134-27-36? Нет. Все, вот проголосуйте здесь. Вот человек вот так говорит. Вы сейчас слышали, как она разговаривает. Никого она еще не убивала на тот момент, когда она нанималась на работу. Никто еще ничего не знал о ней плохого. Вот она просто приходит и начинает объяснять. Вот так вот. Как она работала, где она работает, где у нее три мужа, кто кого там кому подарил. Ты поняла, кто кого подарил? Я нет. Ничего не понял, честно тебе скажу. Вообще ничего не понимаю, что она говорит. 134-27-35, а вы бы взяли на работу. Ну и что, ну и нормально, говорит и говорит. 134-27-35, 134-27-36, да нет, ну, ребят, ну как этот человек может воспитывать детей? И дети русские все-таки, да, я имею в виду русскоязычные, без обид. А как она с ними вообще изъясняется? То есть это что, как это происходит? Четырехлетние дети уже умеют говорить обычно.
Да.
Четырехлетних детей нужно, более того, их навык говорильный, простите, нужно развивать. Здесь, мне кажется, была бы проблема с развитием этого навыка. Вербальных навыков. Была информация, что девочка болела и не говорила, говорит 61-й. Ну, может быть. Сейчас ни одного мусульманина не взял бы, говорит 80-й. Вот видите, ксенофобские настроения подстегивает эта новость в людях. Вот, понимаешь, а если телевидение будет показывать, что тогда? А, вполне вменяемые ответы, достаточно четкие, пишет Юрий. А, это их акцент и плохой русский. У нас некоторые депутаты из некоторых республик хуже говорят. Пишет Юрий. То есть Юрий бы согласился на такую воспитательницу для своих детей. Все, понял. Девочка была с проблемами, была на МК сегодня. Статья, пишет Виталий. Может, у них было туго с финансами, и они хотели поправить свое благосостояние, накопить ей на садик нормальный или платиться. Вероятно, 87-й, вероятно. Она по-русски плохо понимает и говорит, зря преподы на тебя жаловались, я бы пару вкатил и катись, говорит 6-й. Да вкатывали и пару, в общем-то, не помогло им это. Мне кажется, это все уловка спецслужб, она вменяемая, просто общественное мнение уводит в другую сторону, пишет 3-й. Да, конечно, 3-й, человек, отрезающий голову 4-летнему ребенку, а потом угрожающий всех взорвать у метрополитена, не имея при себе взрывчатки, это вменяемый человек 3-й. Интересно, как вы выбираете себе друзей. Давайте подведем итог голосования. Дарья, ты набрала воздуха, и значит, ты хочешь что-то сказать.
Да, я хотела тебе прочитать, что родители, как пишет МК, прилагали все усилия, чтобы поставить ребенка на ноги. У нее действительно были проблемы со здоровьем. Девочка проходила лечение в Китае, а также папа и мама собирали деньги для ее лечения в Германии. Видимо, все-таки денег им не хватало, и поэтому было дешевле нанять няню, видимо, без лицензии.
Так
да,
можно
которой меньше
было дойти и до гуманности убийства. Так вот, знаешь,
нет,
можно все что угодно
ты
оправдать.
Ты просто спрашиваешь.
Тогда. Не, я понял тебя. Но и все равно, хорошо, предположим, такая жуткая ситуация. Ну, ты бы взяла такую нянечку?
Нет.
Ну, я как-то что-то нет. Ну, как, я даже ей ничего не объяснить не смогу, и она мне объяснить не сможет. Она придет, я говорю, что, как с ребенком были? А? Сидели, говорили, о,
И начинает рыдать ни с того ни с сего, да? Ну, 13% говорят, они бы, в принципе, вот если человек к ним приходит вот такой, то есть они бы взяли его, нянечка. Ну, женщину, это вполне, сами взяли бы, 13%. А 87% говорят, мы бы не стали как-то. Как-то неудобно, как-то это не то. Ну, ясно. Хорошо, давайте проведем еще одно голосование о вменяемости, потому что этот вопрос, он стоит прямо остро среди наших радиослушателей. Вот третий доказывал с усердием, что она вменяема. Вы считаете лично, эта женщина, убийца, она вменяема. 134, 21, 35, она вменяема. Вы так считаете. И вы звоните 134... Ой, простите, я не начал голосование. 134, 21, 35. Она вменяема. Все в порядке. Конечно, она вменяема. Она в порядке. Естественно, все говорит о том, что она вменяема. Все. 134, 21, 35. Конечно, она невменяема. 134, 21, 36. Она невменяема, это видно. 134, 21, 36. Хотя бы потому, что у нее... она лечилась много лет от шизофрении. Ну, то есть ей пытались помочь там, в Узбекистане. В этом говорят справки. Естественно, она невменяемая. 134, 21, 36. Вменяемая 134, 21, 35. Невменяемая 134, 21, 36. Пожалуйста, вы сейчас выступаете в роли экспертов, которые должны определить, вменяемость или невменяемость этого человека. На мой взгляд, она невменяемая. То есть я не могу представить себе вменяемого человека, который отрезает ребенку 4-летнему голову и идет потом кричать, что он сейчас всех взорвет, хотя у него даже взрывчатки нет. То есть явно кукушечка поехала, да?
Но людей беспокоит, что если ее признают...
Пускай голосуют. Да, ну... Она вменяема, 134, 21, 35.
Я не называю результат,
она невменяема, 134, 23, 36. А я назову, пока 67 на 33. То есть на 67% считают ее вменяемой.
Да, потому что люди беспокоятся, что, если ее признают невменяемой, то она избежит, возможно, наказания, которого ей все желают.
Ребята, я же не спросил, нужно ли ее признавать вменяемой или нет. Я знаю, что и Чикатило был признан вменяемым, мне это все известно. Я очень интересовался когда-то судьбой разных маньяков советских, еще и маньяков Российской империи. Все это понятно. Я понимаю.
А потом, кстати, было очень много телесюжетов. Что ни в коем случае, да. Надо это показывать или нет.
Ее не надо признавать, конечно, обвиняем. Я это понимаю. Ее нужно посадить куда-нибудь в черный дельфин, и все, прям лицом в пол, чтобы она всю жизнь там сидела и не могла даже передвигаться без приказа. Все я это понимаю. Я спрашиваю, она вменяема, на ваш взгляд, вообще? Она вменяема? То есть вот сейчас вот 66%, вот у нас голосование идет, считает, что она вменяема. Просто я даже не знаю, как потом обсуждать этот итог голосования. Она вменяема 134, 21, 35, она не вменяема 134, 21, 36. Я даю право просто второй позиции отыграться. Почему? Потому что мне кажется, просто по второй позиции мало кто голосовал, исходя из того, что подумали, что ну по-любому она невменяема. Кто там проголосует по первой позиции? Ну, у меня есть такое просто ощущение. Ну, не знаю. Так, орет на таджикском родом из Самарканда. Вывод. Таджикская террористка обещает резать головы кафирам, пока Самарканд не вернется в Таджикистан. Ну, это, видимо, сарказм. Человек, интересующий судьбой маньяков, вменяем или нет? Пишет, что это 420-й. Да, 420-й. Я же читаю ваше сообщение. Что я могу поделать? Конечно, мне приходится. 420-й. Естественно. Я вообще по роду профессии, к сожалению, часто изучаю такую информацию, которую без желания проблеваться изучать невозможно. Но мне приходится в это как-то погружаться, к сожалению. Наверное, если бы я не работал в средствах массовой информации, я бы вообще новости даже не смотрел. Просто для того, чтобы мне легче жить было, приятнее. Я бы просто ходил, I'm singing in the rain, I'm singing in the rain. А, дорогие мои москвичи, сейчас колбаски купил, пойду порежу ее. Ну, и вот так, люди ходят, которые говорят все время, погодка сегодня хорошая, колбасочки прикупил, пойду порежу, с собачкой погуляю. Эх, хорошо, Андрюшку Малахову, а не буду смотреть. Лучше какой-нибудь карусель телеканал посмотрю. Вот я бы такой был. Мэн, да ну, это все в топку. Я помню те времена, когда я не интересовался новостями. Так хорошо жил. Прекрасно было. Вообще, отлично. С точки зрения психологического здоровья, конечно. А так, да, и маньяков. Голосующие за то, что она вменяема, сами невменяемые, похоже, 63-й. Не знаю. Давайте подведем итоги голосования. 67%, 67% наших радиослушателей говорят, что Бабакулова вменяема. Вы что, прикалываетесь надо мной? 67% говорят вменяема. 33 говорят невменяемо. Я бы хотел уйти от этой темы, но я теперь не могу уйти от нее. По-прежнему. Почему, Дарья? Да. Потому что я хочу знать, что имеют в виду 67% проголосов. Что они...
Я примерно понимаю, что имеется в виду. То, что, то, о чем я тебе говорила.
Да, что?
Что люди связывают наказание с диагнозом, да нет, понимаешь? Дарья, я уверена.
Я боюсь, ты сейчас будешь удивлена.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, друзья, вы считаете Бабакулову вменяемой? Расскажите об этом. Очень интересно услышать ваши доводы. Потому что я не ожидал, что вас будет так много. Для меня это непредсказуемый результат голосования, а непредсказуемых результатов голосования для меня практически никогда на нашей радиостанции нет. Ну, потому что я примерно знаю, примерно всегда, как вы голосуете. Сейчас вы меня удивили. Объясните свою позицию. Чё-то не звонят. Что-то не знаю. Не хотите, что ли? Давайте, 7373-948, давайте.
Телефонная машина
сломалась. Да не-не-не, телефонная машина нормальная. Вы что, постебались надо мной? Это шутка, это прикол. Вы приколисты? Или как? Давайте теперь доказывайте свою правоту. Это удивительный факт, но 67% наших радиослушателей считают Бабакулову вменяемой по какой-то причине. И для меня это... дерзкая загадка, разгадать которую я намерен прямо сейчас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, меня зовут Сираж. Я
да, Сираж. Считаю,
я тоже считаю ее вменяемой, потому что если бы она была невменяемой, она была бы невменяемый человек, это не идееспособный человек, который не может сам передвигаться. Она жила здесь, в Москве, как известно, как говорили, сколько, 2 года или 3 года, сколько там?
Да, да.
И работала она. Это у меня...
Хорошо, я хочу вас спросить. Я сейчас хочу спросить. На примере маньяка Чикатило. Это вменяемый человек? Он сам передвигался?
Да, да. Вменяемый человек.
Ну, спасибо огромное. То есть, если человек не утратил возможность передвигаться, он автоматически вменяем. Значит, Джек-потрошитель.
Нет, есть определение невменяемости.
Посмотри, да. Джек-потрошитель. Сираж так считает. Мы не будем же навязываться, да, Сираж? Он считает, говорит, Джек-потрошитель – вменяемый. Фишер – маньяк – вменяемый. Печушкин – битцевский маньяк – да, вменяемый. Они все передвигались сами. Они вообще все в порядке. Все тип-топ с их психикой. Все окей. Они же передвигаются, значит, они вменяемые. Ага! Отлично, Сираж. Спасибо огромное за подсказку. Теперь-то я буду знать, как определить вменяемость. Сираж, не убедили, простите.
Нет, это все-таки для Сиража. Невменяемость – это состояние лица, при котором оно не в состоянии осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Либо
руководитель... Это как у депутатов Госдумы, вы понимаете?
Вследствие психического заболевания или иного болезненного состояния психики.
А у нее психическое заболевание было и называется это психическое заболевание. Алло, шизофрения.
И при этом невменяемость в уголовном праве, как пишется в Википедии, является это основание для освобождения лица от уголовной ответственности и применения к нему принудительного лечения.
Да, как будто бы в психушке очень хорошо, и вы всегда так это говорите, типа, а, ты сбежит тюрьмы и попадет в психушку один раз, если есть возможность, посетите психушку один раз.
Я была, да.
Понравилось?
В больнице на Ганюшкина.
Предположу, что психушка хуже тюрьмы. Ну, предположу.
Да, находиться там даже в качестве посетителя было просто ужасно.
Да. С Наполеонами вообще сложно, понимаете, рядом находиться и со Сталинами. Я так в шутку это сейчас говорю. То есть это не то, чтобы манна небесная, когда тебя посещают, психушку кладут.
Да.
Помещают, я хотел сказать, они посещают. Хорошо, но Сираж считает по-другому. Он сказал, если передвигалась, значит вменяемо. Значит, ты прочитала определение невменяемости, потрясающе. И значит, Бабакулова подходит под это определение. У нее было заболевание. Это заболевание, как я понимаю, последнее время на почве, на почве подрыва отношений с собственным мужем прогрессировало.
Да.
Прогрессировало, то есть у нее нервозное состояние было какое-то. Плюс психотропные вещества. Пум! И все, и лампочка лопнула ее. Понимаешь? Разбрызгался мозг из ушей по стенам. И она пошла делать, сама не понимая, что она делает. Где ж тут вменяемость? Она сама ходит? Очень интересно. Очень интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что она абсолютно была вменяема. Mm-hmm. Во-первых, совершив свое преступление, она переоделась в черную одежду, типа mm-hmm. хиджабы, mm-hmm. положила голову в пакет, пошла в людное место специально, выкрикивала соответствующие лозунги.
Разрешите у меня спросить вас. Разрешите мне спросить вас. Я просто хотел бы узнать, откуда вы знаете, что она переоделась после убийства?
Как после? Ну, я не знаю, может, она совершала убийство в этой одежде.
Ну, тут я просто хотел спросить.
Но это было ритуальное убийство, видимо. И она прекрасно соображала, куда идти. И потом выкрикивая...
Поэтому она пришла на Октябрьское поле станцию, я понимаю.
Я считаю, что она ждала, чтобы ее убили. Чтобы она ушла к Аллаху, как у них там принято.
Понял, понял, спасибо. Спасибо. Значит, человек отрезает голову ребенку 4-летнему, сжигает квартиру, внимание, при признаке вменяемости, сжигает квартиру, человека 15 лет наблюдают в психоневрологическом диспансере там, в Узбекистане, до этого, до этого. Человек с головой ребенка идет в пакете, это голова, к одной из станций метрополитена, где ее останавливает полицейский. Не знаю, может быть, она хотела выбросить эту голову. Она достает эту голову и говорит, я сейчас всех взорву, хотя на ней нет взрывчатки. Это еще один такой признак вменяемости, да, понимаешь? После чего, вы, наверное, видели видеозаписи, где она совершала странные действия. Показывала голову, ложилась на землю, вставала с этой земли. Ну, если вы посмотрели видеозапись. Это все, как считают наши слушатели, свидетельствует о ее вменяемости. Более того, она дает комментарии сотрудникам правоохранительных органов, которые мы сейчас слушали. Комментарии эти разрознены. Комментарии эти не всегда понятны. Комментарии эти срываются в истерику, когда она вдруг ни с того ни с сего начинает завывать. То есть, вот так, у меня муж, да, есть муж, трое детей, и забросил меня на улицу. То есть, это тоже признак вменяемости. Хорошо, спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо большое. Я понимаю, что карательная психиатрия в России, в отличие от Советского Союза, не пройдет. Не пройдет. Ибо даже самого невменяемого человека, который вообще псих-ля-ля и ку-ку, у нас большинство с легкостью признают вменяемым. То есть, это вменяемые действия. Ну, трезвый голос, конечно. Значит, это все, ритуальное убийство. Все, она идет. И это свидетельство ее вменяемости. Окей. 7373-948. Хорошо. Еще, может быть, какие-то убедительные какие-то умозаключения? Мне интересно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Йоан Йоансен. Да. Я сегодня прочитал статью в небезызвестном «Спутнике погроме», и вот я полностью согласен, то есть если человек после преступления помыл руки, положил голову в полиэтиленовый пакет, а после этого еще поджег квартиру, то есть он в данный момент, он соображал, что он делает конкретно. И мне кажется, отрезала она голову для того, чтобы сокрыть свое деяние. А после того, как ее остановила полиция, видать, нервы не выдержали, и она решила под дурочку косить, и... Ну, Чикатило, он тоже пытался же обмануть следствие и стать невменяемым, когда уже ему
грозило вышка. Но так он был вменяемый, на ваш взгляд, да?
Ну, нет, значит, я имею в виду вменяемость, это значит, что она в данный момент, она соображала, что она делает именно, то есть она соображала, что она убивает.
Так, так почему тогда она совершила очень странные действия, которые привели к ее задержанию, если она соображала, что она убивает? Зачем?
Вы же не каждый день убиваете. Значит, у ней просто что-то струнка не выдержала, нервы.
То есть она не понимала, что она делает? Если у нее нервы не выдержали.
Она не была готова к тому, что ее полицейский остановит. И вот тут такая цепочка оборвалась. То есть остановил полицейский, она растерялась. И решила уже косить под дурочку.
Она не растерялась.
Умный человек, вменяемый, в хиджабе, возле метро, с подозрительным пакетом в руке, предполагает, что его никто и никогда не остановит. Вы понимаете, абсолютно вменяемый человек, который пытается сокрыть следы преступления, хотя это невозможно абсолютно, потому что она единственная была в контакте с девочкой, это понятно любому. Да, шизофрения, ты хочешь прочитать?
Я хотела сказать, что шизофрения подразумевает расстройство мышления и восприятие действий.
Не только не для 67% наших радиослушателей. Сейчас новости, после этого продолжим. Смотри-ка, 91-я написала нам. Я вас просила, мрази, заткнуться по-хорошему. 91-я, а иначе что?
А сейчас будет по-плохому, видимо.
А иначе 91-я начнет отрезать нам головы и ходить к метро с ними, что ли, или что? Если уж называете кого-то мразями в письменной форме, ставьте запятую перед словом мрази и после.
Обособляйте.
Обособляйте, да. Вот. Ну да. А иначе это вас выдает человека, ну, скажем так, не очень образованного. Хотя, конечно, дюже эмоционального. Эмоционально. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Кстати, я вот подумал, 91-я, молодец, что написал. А давайте-ка я выпишу ваш номер сам себе. Посмотрим, что вы еще напишете. Ну, я так выпишу на всякий случай. Вдруг что-то произойдет с Дашкой, и вы будете... Я серьезно? Первая подозреваемая. Конечно. Даш, если вдруг на тебя нечаянно кто-то нападет, не дай бог. У нас есть номер 91, у меня вот он записан. Поверь мне, этот человек будет первым подозреваемым в твоем деле.
Спасибо, Леш.
Я постараюсь сделать все, чтобы доказать вину именно этого человека и сопричастность, если что, к произошедшему. Вот. Успехов вам в личной жизни. 91-я. Истеричка. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Все просто себя ощущают иногда Рамзанами Кадыровыми. Это, наверное, неправильно. Ну что, нам нужно идти дальше. Вот, пока вы там в своих националистических каких-то порывах наслаждаетесь собой, глядя в зеркало, нам придется обсудить еще какие-то темы. Граждане России готовятся к очередному витку девальвации рубля. Через 3 месяца доллар будет стоить 84 рубля, а через год 83, полагают участники опроса, организованного Всероссийским центром изучения общественного мнения, который прошел в конце февраля. По данным Центробанка, фактическое значение курса на момент проведения опроса составляло 77 рублей за доллар. Сейчас я вам скажу, сколько стоит доллар в данный момент. У меня вот есть специальное здесь приложение, я себе установил, которое называется, как, Дарья?
Курсоруб, я так понимаю.
Правильно, так я и сделал.
Вот, я тебя открыла уже.
Да ну, я на телефоне хочу попонтоваться. 73,50 он сейчас торгуется. Доллар, евро 79,74. Нефть 36,83. Пара евро-доллар, я думаю, немногих действительно волнует. 7373948, телефон прямого эфира. А что будет с долларом? Действительно. Что будет через 3 месяца? Что делать? Я вот, знаете, так смотрю на то, как доллар потихонечку все-таки падает. Или рубль растет относительно доллара. Как хотите, так и трактуйте. И у меня так, знаете, грусть немножечко в душе. Я же долларов-то подкупил, по вашему совету, вы мне советовали. А доллары что-то дешевее.
А поскольку покупал-то?
Ну, поскольку? По-разному покупал.
По-разному.
65 покупал.
Вот, значит,
по 79 покупал.
Значит, вот тогда
да,
ты выиграл.
Да, где-то в серединочке надо выиграть. Где я выиграл? Он уж 73, а я по 79 покупал. Проиграл. И по 65. Значит, нужно где-то скидывать на 72. Вот сейчас надо уже бросать это все, если что. Или вырастет. Други, вы мне насоветовали, вы меня из этой ямы и вытаскиваете. 7373948, телефон прямого эфира. Каковы ваши ощущения относительно курса рубля относительно доллара на ближайшее время какое-то? На краткосрочную перспективу. Алло, здравствуйте. Алло.
А ты спишь, что ли? Иди сюда.
Что такое? Что такое? Что у вас происходит там? Алло.
Настя, ты идешь, что ты там спишь?
А, да, хорошо, хорошо, да. Ну, раз уж у нас Бабакурова вменяемая, то и этот звонок мы не будем никак оценивать.
Так,
да, никак оценивать с точки зрения вменяемости. 7373-94, почему бы и нет? Настя спит.
Алло, здравствуйте.
Штаножка.
Ну, я думаю, что нет смысла обсуждать курс доллара.
Конечно, нет. Тогда зачем звонить? 7373-94-8. Человек позвонил мне для обсуждения того, что не нужно обсуждать. Очень странно, согласись. Такая странная логика, но что уж. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Дарья, добрый вечер, Валерич.
Здравствуйте.
В общем, да, какая история по поводу доллара? Я тоже вот сокрушаюсь, грущу, потому что даже примерно когда и вы купил по 79, по-моему, по 78 или что-то, в общем, тоже очень тяжело. И мне кажется, что наоборот, он будет, видимо, отскакивать в ближайшее время сейчас. То есть, ну, даже если через 3-4 месяца будет 83-84, ну, мы видели на 84 его. Какие проблемы? Какая в чем трагедия?
Ну, я не знаю, ни в чем в трагедии-то нет, но мне бы хотелось все-таки, знаете, не проигрывать в этой ситуации, а выигрывать.
Ну, мне тоже, я тоже хочу по 100 сейчас, понимаете? Вот я купив по 79, хочу сейчас по 100, хотя бы по 90, да, чтобы хоть что-то выиграть. Ну, вот, увы, тоже грущу, тоже печально мне, тоскливо, плачу.
Понял, спасибо огромное. Как же патриотизм? Ты же за рубли был все время. Я и так за рубли, Абдул. Мне же зарплату-то платят в рублях. Может быть, к сожалению, конечно. Но я за рубли. Но я когда понимаю, что рубли умирают, например, я думаю, что надо прикупить доллары в этот момент. Я смотрю, рубль крепнет, надо продать доллары, я думаю, в этот момент. И вы мне всегда советуете. И я вот прибегаю к вашим советам. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я сейчас хочу сказать, что вот вы же говорили, о колбасе не надо думать. Вы сейчас говорите... Вы все о колбасе думаете, надо о стране думать, все такое.
Ну да, не
думаю. Какая разница, какой будет доллар?
Никакой.
Например, цены все равно вырастут.
Цены вырастут?
Будет он 100, вырастут там продукты, все такое.
Я-то понимаю, но на недвижимость-то цена не растет, видите, какое дело. А меня, например, очень интересует отношение валюты к недвижимости.
Смотрите, она не растет, но она не дешевеет.
Не дешевеет. Но относительно доллара, если доллар растет, она дешевеет, потому что недвижимость-то в рублях.
У нас недвижимость – это как бензин. Когда нефть падает, он стоит. Правильно?
Ну, наверное, в какой-то момент.
А потом будет расти. Так что и с жильем.
Нефть сейчас
так вроде. Так что не думайте о колбасе.
Понял, спасибо огромное. Я просто хотел бы добавить некоторую ясность внести в наш диалог. Очень интересный. Сейчас вот нефть растет, а бензин... чтобы вы знали, дорожает вместе с нефтью. Вот нефть росла, ну, да. Она отскакивала,
да.
А бензин все равно дорожает, потому что акцизы, да. Основная цена в бензине нашем, это акцизы. Акцизы, как вы знаете, вот подняли. С 1 апреля, с днем дурака, вместе у нас поднимается цена на бензин, с чем я всех и поздравляю. Я и не думаю о колбасе, друзья. Я все думаю о кирпичах и цементе. Этих кирпичиков. Вы понимаете, какое дело? Хотелось бы притулиться в уголочек какой-нибудь скромный, понимаете?
А сесть, так сказать.
Я бы пожертвовал своими долларами, если бы вонючая Америка развалится, пишет 80-й. 80-й, дело какое? Вы пожертвуете своими долларами, а вонючая Америка все равно не развалится. Не жертвуйте. А кнопка на микрофоне гораздо важнее пустой черепной коробки, пишет 42-й. Наверное. Но у нас, например, никаких кнопок на микрофоне нет. Вы, наверное, часто ходите в караоке. А надо бы в библиотеку. Может быть, и следующая версия. Сговор родителей с нянь... А, вот как, 99-й. Простите, что я прочитал. Хлеб-соль, хлеб-соль. А нельзя в открытую сказать, что весь говор и речи в таком свете ради неусугубления... Это вы все... Лавров, вы еще по прошлой теме. США развалится, это вопрос времени, пишет Алекс. Не, ну если в космическом масштабе, я понимаю, что в принципе у США есть около 4.5 миллиардов лет, чтобы развалиться еще. Я думаю, вероятно, США развалится. 7373948. Главное, чтобы мы выстояли. Я вот не против развала США. Главное, чтобы мы выстояли. Это знаете, как говорят, пока худой, то есть толстый сохнет, худой сдохнет. Алло, здравствуйте.
Алло, я тебя люблю.
Ой, замечательно. Спасибо огромное. 7373948. Хоть кто-то меня любит. Бабушка, наверное, звонила моя. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я по поводу... Вот я не про колбасу, а я по поводу узбечки.
Все еще? Ну, стойте. Ну, нельзя же так. Мы говорили об ней, об этой узбечке. Я специально говорю об ней. Просто это такая шутка, да? Фанатическая шутка для всех. Целый час. А еще и вчера час, если не больше. Поэтому, друзья, ну давайте будем иметь совесть. И оставим немного крохи какие-то вот этого хлеба для наших других коллег, которые, может быть, захотят это еще обсуждать. То есть мы оставляем эти крохи. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да.
Вот, ну, я так понял, вы хотели на долларе подрасти, а жилище будет стоять на месте, жилье.
Ну, типа того, да.
Ну вот, ну по 79, то, конечно, цена жесткая, вы уже взяли, вот.
Ну вы мне советуете, ну не вы конкретно, а радиослушатели говорили, ну, а я говорю,
я и хотел
будет?
Сказать, что вы наверняка не нас слушали, а каких-нибудь экономистов, вот. Так что у них, наверное, узнаете, а нам потом расскажете, что там будет с долларом.
Эти экономисты.
А если вы сказали в краткосрочной перспективе, я вот на Форексе наблюдаю за долларом, в краткосрочной перспективе он скачет туда-сюда очень быстро, что сказать-то нельзя. Вот, ну, какая будет цена. Но на этом можно навариться неплохо.
Понял, спасибо, спасибо огромное. Как навариться на том, чего я не знаю? То есть мне трудно сказать, что будет в краткосрочной перспективе. Как же я буду навариваться? Эх, надо все-таки находить инсайдеров Центробанка, я так понимаю, да, которые могут мне помочь с этим. Но что-то пока никак не выходит. Ладно, значит, примем такую концепцию и такую модель поведения в сложных сложившихся обстоятельствах. Просто сижу.
Выжидаю.
Сижу и смотрю, что происходит. Вот. Потом, обеднев, как все беднеют обычно, пытаясь спекулировать мелкими суммами. Обеднев, понимаю, что больше никогда не буду ввязываться в эту гонку рубль-доллар, и просто храню все в рублях, прогораю и все. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Ну, в итоге доллар всегда рос, говорит Топас. Ну, в итоге, да. Ну что же, перейдем к свежаку украинскому, наконец-то. Вот она тема. Виктор Янукович вознамерился, пишут журналисты. Как мне нравится безоценочность подачи информации у некоторых. Вознамерился.
Удумал что?
Удумал, подлец. Да, по-хорошему надо так. Виктор Янукович хочет вернуться на Украину, правильно? Решил, да. Заявил, что вернется. Если что, не хотите, заявил о возможности своего возвращения на Украину. Адвокат бывшего президента Украины Виктор Янукович Виталий Сердюк, тем более адвокат, заявил о намерении его клиента, подопечного, пациента, вернуться в страну. У него есть намерение вернуться в Украину, и для этого будут предприниматься правовые шаги. Янукович себя полномочий президента не слагал и не самоустранялся от руководства страной. Процедура отстранения его с должности была проведена с грубыми нарушениями Конституции Украины. Не знаю, насколько вас нужно погружать в эту тематику. Не знаю, насколько нужно из вас вытаскивать что-то относительно
Януковича. Клиент созрел достаточно.
Смотри-ка. Ой, у нас некоторые люди настолько вменяемые, что... Смотри, видишь, что Лёлик пишет? Смотри, он Лёлик подписывается. Лёлик, а вы идите, поезжайте в Дагестан, и это там выкрикиваете. А не мне это на портал пишите. Вот. Он, надо сказать, пишет странные вещи, этот Лёлик. Вот. К сожалению, я бы хотел обратиться к людям вероисповедания мусульманского. Очень странные вещи человек пишет, провокационные относительно Аллаха. Вот. Я, в общем-то, предлагаю ему такие вещи не делать. Не делать. А если уж и делает, то, наверное, делать там, где на это хотя бы отреагирует как-то. Вот. В таком ключе. Если у вас есть какая-то правда, попробуйте ее донести до людей. Ну, знаете, что это правда, скорее всего, противозаконно. 7373948. Ну, давайте про Януковича. Давайте про Януковича. Нам плевать на Украину, пишет четвертый. И все капслоком. У вас что, капсы заело, что ли? Сергей капслоком пишет. Наш штатный вменяемый человек Ипатий пишет капслоком все. Что, ребята, у вас не так? Может, вам девчонку найти? Как-то у вас напряжение снять. Ну, потому что вы все капслоком пишете. Либо это какая-то проблема с клавиатурой, вы сообщите.
Или со зрением.
Ну, хотя вы же все вменяемые. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте обсудим немного украинскую проблематику. Алло, здравствуйте. Алло. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Тимофей.
Да.
Алексей.
Да.
Я прошу прощения, я сбился, мы какую тему сейчас обсуждаем?
Мы сейчас обсуждаем коротко Виктора Януковича, который решил вернуться на Украину. Деятельность его там. Нужен ли он там? Рассчитываем ли мы на него? Не нужен.
Коротко не нужен.
Коротко не нужен. Спасибо большое. Значит, совершить акт дефекации на Украину и Сирию. Совершить акт дефекации, пишет 96-й. Все это большими буквами, я перефразировал, введя научную терминологию. Он пишет более доходчивым народным языком. Совершить акт дефекации на Украину и Сирию. Совершить акт... Все большими буквами. У Шапкокрада, видимо, деньги кончились, а на родине он, видно, котел с грошами забыл под зарыл под дубом, пишет 54-й. А профессор помнит, и в курсе ли он, что у него срок в прошлом году кончился? Это, кстати, правда, Януковичек кончился. Даже если бы его не убирали с поста президента, то у него все равно закончился срок. Интересно было посмотреть, что он будет делать. Я вообще за то, чтобы Янукович вернулся на Украину. Знаете почему?
Это будет смешно.
Это будет интересно, да. Это будет непредсказуемо. Что он там будет делать, это правда интересно.
Но пусть, его пусть добавит жару. На трон, конечно, забавный.
Пусть да. добавит жару, да? Как это там? Смени ржавые ножи на кинжалы, добавь жару, брат, добавь жару. Вот единственный рецепт от нас, пожалуй. Добавь жару, брат, добавь жару. Это вот совет Януковичу. Может быть и да. Янукович первая кровь. И пускай идет. Высаживается на вертолете. Ну что ж, хорошо, давайте сейчас сделаем небольшую... У нас есть возможность сделать небольшую паузу. И дальше я вам почитаю новости еще.
Говорит Москва.
К сожалению или к счастью, решайте сами, но нам так и приходится возвращаться к новости об убитой девочке. Потому что вы знаете, что сегодня у станции метро Октябрьское поле проходит митинг. Говорят, в мероприятии принимает участие около 50 человек. И говорит, это не кто-то, а корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Ну, потому что мы, во-первых, следим всегда за ситуацией, и наши люди находятся в самых горячих и важных точках пространства информационного. Ну и потому что еще Октябрьское поле в 5 минутах ходьбы от нас. Итак, участники акции памяти убитой девочки выкрикивают националистические лозунги. Интересно. Они требуют закрыть страну и ввести визовый режим. Также сыпется критика в адрес полицейских, которые, по мнению пришедших на акцию, слишком поздно отреагировали на действия женщины-убийцы. Сотрудники полиции дежурят на месте, сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва». По его словам, на месте дежурят сотрудники, а сама акция проходит мирно. В понедельник у метро Октябрьское поле задержали уроженку Узбекистана. Ну, это напоминание, которое уже никому не нужно, потому что все уже знают, о чем идет речь. Националистические лозунги требуют вести, закрыть страну и ввести визовый режим. Естественно, мы не можем никакие националистические лозунги
цитировать,
ибо это нарушение закона, и нас прикроет Роскомнадзор. Вот этот момент мы обсудить можем. Требует закрыть страну, границу и ввести визовый режим. Ну, давайте проголосуем, сколько людей, нас слушающих сейчас, поддерживают эту инициативу собравшихся на станции метро Октябрьское поле, может быть, уже и разошедшихся, кстати. 134-21-35. Вы говорите «да». В связи с случаем, вот этим убийством резонансным девочки, 4-летней ее няней, из Узбекистана, Гульчихрой Бабакуловой, нужно закрыть границы и ввести визовый режим. Закрыть страну. Железный занавес. 134-21.
Почему железный занавес? Да ну ладно.
Почему? Подожди, ну это я так метафорически, специально немножечко подогреваю ситуацию, уж извините, хорошо. Пожалуйста, да. 134-21-35, ну просто закрыть страну, да, визовый режим, все, все жестко. 134-21-35. 134-21-36, господи, ну это невозможно, слушайте, а почему вы тогда не закрываете отдельные области? Вот опять же, в Нижегородской области маньяк покрошил всю семью, ну давайте возьмем и поставим, обнесем стеной Нижегородскую область или хотя бы Нижний Новгород и не будем никого оттуда выпускать ни в коем случае, ведем визовый режим. То есть вообще-то страны стремятся к взаимодействию, правильно, вот посмотрите, что происходило в определенный момент в Европе, хотя сейчас это подвергается критике, да, безусловно.
Потому что они столкнулись с проблемой.
На волне мигрантского вот этого кризиса. Но, тем не менее, европейские страны стремились стереть границы между собой, чтобы можно было путешествовать, можно было взаимодействовать.
К этому все стремятся, Леша, это действительно очень здорово и прекрасно было.
А где мы к этому стремимся, извини, пожалуйста?
А мы не стремимся, потому что есть проблемы.
Как делать Минкин? А приведи, пожалуйста, пример. Вот так вот. Ну-ка.
У нас другая ситуация, понимаешь? У нас другая ситуация.
Да, мы хотим закрыться от всего мира и сидеть здесь.
Почему от всего мира?
Ну, от кого мы хотим закрыться?
От нелегальных
мигрантов. От Европы мы закрылись. Здесь дело от Европы мы закрылись. Не-не-не, здесь говорят не о нелегальных мигрантах, о которых должны, за которыми должны следить Федеральная миграционная служба, которая не выполняет надлежащим образом поставленные перед ней задачи.
Не получается у нее.
А они говорят о введении визового режима. То есть моя бабушка живет в Казахстане,
И для того, чтобы моя бабушка приехала ко мне в гости, она должна будет получать визу, так же, как если бы я захотел поехать куда-нибудь в Великобританию, я должен буду получить визу.
Есть визы,
понимаешь,
которые...
о чем говорят эти люди?
Есть формальные визы, когда ты приезжаешь в страну и ставишь штамп на месте, у тебя там есть 90
Даша,
или сколько-то дней.
Даша, у нас здесь... и так все формально. У нас и так есть формальное ФМС, которое должно проверять людей.
Ну, не проверяет.
Которые... Ну, и визы не будут работать. Кроме того, что создадут гемор людям, которые хотят просто к своим родственникам куда-то полететь, поехать. В Белоруссию, да? В Узбекистан, в Таджикистан, в Казахстан, Туркменистан. Да какой угодно стан. Правильно? Ну, правильно. Усложним ситуацию? Да усложняйте, конечно. После этого вообще все будет тип-топ, вообще все будет железно. В Европе есть визы? Есть. Откуда кризис беженцев? Все, понимаешь? Но я не вправе давить на аудиторию. Я не вправе вам навязывать свое мнение. Ибо у нас демократия. Ибо это наша страна. И естественно, как положено при демократии, большинство определяет дальнейшую политику государства. И 90% говорят ввести визы, закрыть границы. 10% выступают против. Разве я могу оспорить это желание, Дарья? Конечно, нет. Вот такие вот люди эмоциональные. Кто сказал? Классное такое, знаешь, выражение. Общественное мнение.
Кстати, извини, ради бога, Александр Фельдман, тебе напоминает, что Казахстан в таможенном союзе Евразес, так что а бабушка может свободно передвигаться и ездить в Россию.
Да, пока-то да. Пока,
но если бы у тебя бабушка была не из Казахстана,
пока да. Ну да, я условно говорю, да, Узбекистан. Все эти братские страны наши и так далее. Я говорю, цитата хорошая. Вот если кто-то ее знает, то точно сказал, можете меня поправить. Но примерно она так звучит. Общественное мнение... на самом деле должно называться общественным ощущением. И знаете, я с этой цитатой согласен. Но общественное ощущение говорит нам в 90% случаев, что нужно закрывать границы, вводить визовый режим. Интересно будет спросить вас об этом же, ну, где-то месяца через два. После того, как все утихнет, успокоится, и мы будем говорить совершенно на другие темы. Интересно будет с вами поговорить. Сейчас мы отправляемся в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Все время говорю, Россия должна быть центром притяжения. Все говорят, нет, надо закрыться ото всех. Лучше бы у нас ФСКН работало хорошо, чтобы у нянечки наркотиков не было. Лучше бы у нас хорошо работала Федеральная миграционная служба. Менты бы были не коррумпированные. Вот это было бы замечательно. А визы? Ну, кому надо, тот визу получит, я вам так скажу. А кому надо, тот и без визы въедет.
Может,
и так же вам
прав,
головы
кстати.
Отрежут.
Ну да.
Так же вам головы отрежут.
Тут
потому
ты, кстати,
что,
убедил.
Как, да.
Да,
как сидел, извините меня, коррумпированный какой-нибудь придурок, который должен следить за этими людьми, а просто с них собирает деньги, так и будет сидеть он на своем месте. Вот и все пироги. 5 баллов пробки в Москве. Лучше, чем было в начале. Боритесь с этими пробками и добирайтесь до своих домов. Все вам наилучшего. Значит, Дарья Кнора вела эту программу. И да пребудет с вами сила.